Цена времени подлинно велика. И сегодня мы будем молиться о том, чтобы Господь использовал время, которое мы посвящаем исследованию Его Слова, для того, чтобы нам обрести преобразование, возрождение, духовно подняться, вырасти, взойти на новую ступень. И сегодня, продолжая исследование лестницы Петра, мы как раз этого и будем у Господа просить, чтобы сегодняшняя проповедь, сегодняшний вечер мог в действительности послужить нашему духовному росту. В первой главе второго послания апостола Петра, стихи с 5 по 7 содержат лестницу Петра. 2 Петра, 1 глава, стихи с 5 по 7 говорят: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Мы с вами прошли уже более половины этих ступенек, и сегодня будем исследовать, что означает благочестие. Благочестие – это слово в современном русском языке практически не используется. Если бы мы попытались просто выйти на улицу и спросить, что такое благочестие, большинство людей затруднились бы дать ответ. Потому давайте посмотрим, насколько вы осведомлены касательно значения этого слова. Сейчас я предлагаю вам буквально на несколько минут объединиться в группы по 5-6 человек и в этих группах обсудить, что такое благочестие, как вы понимаете это слово, что оно значит в русском языке, что оно значит в Священном Писании. И мы попросим, чтобы один из этих 6 человек в группе записал все ваши ответы, и затем мы могли поделиться со всеми тем, что же удалось обнаружить в результате этого обсуждения. Итак, там рядышком, где вы сидите, просьба большая, объединитесь быстренько вот в эти маленькие группы, 5-6 человек, назначьте писца и, пожалуйста, обсудите этот термин, это слово.
Какая-нибудь из групп уже закончила? Да? Давайте, кто готов, посылайте своих представителей, и мы зачитаем изъяснение слову благочестие.
У нас было вот несколько версий. Значит, благочестие, благие дела, говорилось о благих делах. Потом, отдавать честь Богу, было такое мнение. А благочестие – это дар от Бога, потому что есть их великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И еще одно из мнений – как непорочна честь Божья, так Бог и людям предлагает сохранить свою честь, смирение, благочестие.
Так у нас это доброжелательность, быть честным, богобоязненным. Если Бог благ к нам, то мы должны быть благи друг к другу. И самое важное – это почтение Бога, богобоязненность. Да, я тоже сказала почтение.
Ну, мы решили в нашей группе, что благочестивый человек – это тот человек, который живет всегда в чистоте, который честный всегда, и живет он по совести и делает всегда добрые дела.
У нас тут много вариантов нашлось. Благочестие. Добрая честь, имеющий страх Божий, честный, добрый, неподкупный, не идет на компромисс с совестью, скромный, дорожит именем благородный.
Все группы озвучили свои ответы, да? Очень интересные ответы. Очень интересные. Ну что ж, там, где честь, там и честность у нас звучала, да? Разблага, значит, делать добро, чистота, почесть. Давайте посмотрим, что апостол Петр использует. Какое слово он использует, когда пишет свое второе послание на древнегреческом языке, и как это слово передается в словарях. Во-первых, слово, которое у нас переведено как «благочестие», по-гречески звучит «еусебия». «Еусебия». Это слово использовалось в качестве имени. Известный историк христианской церкви Евсевий, так это звучивается по-русски, как раз был назван этим качеством, этой добродетелью. Евсевий, благочестивый. В словаре, словарь греческо-русского языка Вейсмана говорит, что «еусебия» – это благочестие, набожность, благоговение или почтение. Греческо-русский словарь Ньюмана говорит, что «еусебия» – это богопочитание, религия, благочестие, набожность, богоугодные дела или святая жизнь. А в том же словаре Вейсмана, когда дается определение этому глаголу, «еусебио», говорится так. Это слово в виде глагола означает «исполнять свой долг относительно богов», в греческом языке так это использовалось, «родителей», «отечества», «старших» и тому подобное. Очень интересно, что это слово, как вы видите, переводится разными терминами, разными словами. Но есть что-то общее у всех этих слов. Давайте послушаем, как в одном из комментариев на этот отрывок Священного Писания предлагается истолкование этого слова. В греческом оригинале «еусебия» – это совершенно непереводимое слово. Даже «благочестие» здесь неуместно, потому что в нем иногда есть привкус чего-то не очень привлекательного. Великая особенность «еусебия» заключается в том, что оно имеет две стороны. Человек, обладающий этим качеством, не только всегда правильно служит Богу и отдает Ему должное, но он всегда правильно служит и своим собратьям, и отдает им должное. Человек, характеризуемый как «еусебейос», соответствующее прилагательное, находится в правильных отношениях с Богом и со своими собратьями. «Еусебия» – это благочестие, но в его самой практической форме. Когда человек становится христианином, он принимает на себя двойной долг по отношению к Богу и по отношению к своим собратьям. Вот если коротко значение этого слова. Главная идея термина благочестия – это долг. Долг. Долг, который мы должны исполнять в двух сферах. Во взаимоотношениях с Богом. Это то, о чем часто принято говорить, первая скрижаль закона Божия, и свой долг, во взаимоотношениях с ближними. Это вторая скрижаль закона Божья. Все, что касается этих двух сфер и наших обязанностей по отношению к Богу и по отношению к человеку, вбирается, вмещается в это слово «благочестие», «евсебия» в греческом языке, в оригинале. Потому оно очень широкое слово. Это очень пространный термин. Этот термин включает в себя весь наш долг и все наши обязанности по отношению к Богу и человеку. Давайте теперь посмотрим, как это слово используется в Священном Писании Нового Завета. В каких случаях, в каком контексте, с каким значением и чему учат нас эти примеры Слова Божьего. Приглашаю вас открыть книгу Деяний Апостолов, 17 главу, стихи 22 и 23. Книга Деяний Апостолов, 17 глава, стихи 22 и 23. «И став Павел среди Ареопага, сказал: „Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано „неведомому Богу“. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам“». Глагол «чтите» – это как раз исследуемое нами слово. «Того, кого вы, не зная, чтите, еусебио, вот того я вам проповедую». Он говорит, вы как бы особенно набожны. Почему? Потому что они не только поставили памятник всем известным им богам, но чтобы никакого бога на земле не обидеть, они, будучи пантеистами, многобожцами, веря в то, что много богов существует, они поставили даже памятник неведомому Богу. То есть они говорят, мы хотим воздавать честь, мы хотим чтить, мы хотим служить и выполнять свои обязанности перед всеми богами, которые только могут существовать на свете, даже если мы об этом не знаем. И апостол Павел их за это хвалит. Да, этим афинянам, этим язычникам, грекам не хватало познания истинного Бога. Но что касается той информации, которая была им знакома, они во всем старались выполнять свой долг. И они не только говорили, вот в этом я родился, этому меня бабушка научила, и я в этом буду жить, это буду исполнять, и в этом будет мое благочестие. Они желали сделать еще один шаг. Куда? В неизвестные, в неведомые. Они говорят, мы готовы чтить, мы готовы поклоняться, мы готовы служить даже тому Богу, которого мы пока не знаем. Но мы знаем, что наверняка есть. Мы понимаем, что мы не все знаем в отношении наших обязанностей перед богами. Вот если бы современные христиане были в этом стремлении знать больше, знать неведомое и быть готовыми поклоняться и чтить Бога и в тех сферах, которые им пока неизвестны, если бы современные христиане были в этом похожи на тех язычников древних Афин. Но на практике получается прямо противоположное. Я себе очертил еще в детстве границы своего благочестия. У меня есть представление о том, в чем мой долг перед Богом. И я живу так, словно за этим квадратиком ведомого мне, неведомого не существует. Я его даже и знать не хочу, пожалуйста, мне ничего не рассказывайте. Оставьте меня в покое, мне хватит своей жилплощади. поклоняться и исполнять свой долг в отношении неведомого чего-то. Я не хочу, извините. Зачем мне лишних бед на свою голову? Глядишь, придется выходной менять. Глядишь, придется в пище пересматривать свои привычки. Глядишь, придется и вот от этого отказаться. И так далее, и так далее. Зачем мне нужны лишние проблемы? Итак, вот это место Священного Писания, рисуя пример тех древних язычников Афин, использует термин «евсебио», который мы исследуем сегодня, для описания почтения и желания почтить то, что они не знали. И в этом многим современным христианам стоило бы поучиться и задать вопрос: а есть ли что-нибудь еще такое, чем я мог бы прославить Господа? Есть ли в Священном Писании призыв к тому, чтобы исследовать неведомое, чтобы исследовать те грани Божества, которые нам еще не знакомы? Конечно, и неоднократно. Апостол Павел, например, говорил: «Я не почитаю себя достигшим, а только оставляя задний и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». И он говорит: «Если вы что по-другому мыслите, и это Бог вам откроет, если вы будете простираться, если вы будете искать». Итак, мы видим, что в действительности в Новом Завете этот термин, этот глагол «благочестие» описывает сферу взаимоотношений с Богом. Давайте посмотрим, какие еще сферы он охватывает. 1 Тимофею, 5 глава, 4 стих. 1 Тимофею, 5 глава, 4 стих говорит так. «Если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Итак, то же самое слово «благочестие» здесь переведено снова как «почитать». Почитать. Пятая глава, первое послание Тимофею, 4 стих. «Если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Здесь слово «почитать», «благочестие» используется для описания обязанностей человека перед своими родителями. Почитать своих родителей. Что именно здесь конкретно имеется в виду? Давайте посмотрим 16 стих этой же пятой главы. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Что означает «довольствовать»? Содержать. «Если какой верный или верная имеет вдов, то они должны содержать вдов, чтобы не обременять церковь, поскольку церковь будет заботиться об истинных вдовах, у которых в действительности никого нет. И об этих старицах, оставшихся, о них некому позаботиться». Доля вдовы в древности была незавидной. Она лишалась источника покровительства и защиты. Она лишалась источника дохода. И потому на церкви лежала обязанность, заботясь о нуждающихся, оказывать особую заботу вдовам. И здесь эта пятая глава рассказывает, какого возраста вдовица может начинать получать содержание от церкви. И говорится о том, каким критериям она должна соответствовать. она должна быть духовной и так далее, и так далее. Но прежде чем церковь будет рассматривать вопрос помощи нуждающейся вдове, церковь призвана удостовериться в том, что ее дети, если у нее есть, и ее внуки, если у нее есть, оказывают ей должное почтение и усердие. В данном случае речь идет конкретно о финансовом, материальном содержании пожилых людей. И вот здесь перед нами использование слова «родители» в 4 стихе, воздавать должное родителям. Но, обратите внимание, начало стиха говорит, если же какая вдовица имеет кого? Детей или внучат. То есть, речь идет об обязанности детей и внуков. Дети заботятся о родителях и о ком? И о бабушке и дедушке. Потому слово «родителей» фактически на самом деле в подлиннике означает «предки». В оригинале мы находим слово «прогонос». И здесь вторая часть «генао» – «рождать», «производить на свет» и «про» – «тот, кто был перед», «предок», «тот, кто перед тобой». Перед нами, таким образом, здесь обязанность оказывать почтение, а значит, довольствовать, содержать, помогать финансово родителям, когда они в старости, бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам и так далее. Всем предкам, которые нуждаются в нашей помощи. Таким образом, мы находим, что вот эта пятая заповедь, которая начинает собою вторую скрижаль закона Божия и говорит «почитай отца твоего и мать твою», она включает в себя в том числе и обязанность финансового содержания престарелых. Таким образом, открывается вторая сфера – почтение детей родителям, довольство внуками и детьми родителей и детей, и это целая сфера исполнения нашего долга по отношению к родителям и нашим предкам. Давайте посмотрим, как в пятой главе первого послания Тимофею, мы уже читали, пятая глава, 16 стих, речь идет о довольствовании. Теперь Иакова, первая глава, стихи 26 и 27. Еще одна сфера описывается. Иакова, первая глава, стихи 26 и 27. Хотя у Иакова используется несколько иное слово в оригинале. Там мы не найдем слово «еусебия», но там используется слово, которое является синонимом. И оно переводится в словарях точно так же. Они взаимозаменяемые термины. Но в русском переводе вы даже и не догадаетесь, что здесь другое слово. Потому что сказано так. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Давайте сделаем паузу. Очень важная и интересная сфера затрагивается. Обуздывание своего языка. Почему? Потому что на нас с вами лежит долг по отношению к людям вокруг нас. И этот долг, что касается нашей речи, очень много и часто описывается в Священном Писании. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба, клевета, наушничество, переносничество и так далее, и так далее. Список можно продолжать очень долго. Это все наш долг по отношению к ближним. «Не произноси ложного свидетельства, не лгите и не обманывайте друг друга», говорит Священное Писание. Итак, Иаков пишет, давайте прочитаем еще раз, 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». подлинное благочестие таким образом будет заключаться в том, чтобы обуздывать свой язык. И дальше 27 стих говорит: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Презирать – это не то же самое, что презирать. И снова в русском современном языке это слово почти не используется. Презирать означает заботиться, присматривать. Итак, снова перед нами две сферы. Заботиться о сиротах и вдовах, заботиться о нуждающихся в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Здесь уже сфера нравственности, чистоты и святости. Таким образом, Иаков вторит тому, что мы нашли с вами у апостола Павла, касательно двух сфер, где проявляется благочестие. Сфера взаимоотношений с людьми и сфера своего долга по отношению к Богу. Хранить себя неоскверненным от мира. Теперь давайте посмотрим, какие люди в Священном Писании в Новом Завете названы благочестивыми. Посмотрим на их жизнь, посмотрим, в чем их благочестие проявлялось. Приглашаю вас открыть книгу «Деяния апостолов», 10 главу, мы прочитаем первые два стиха. «Деяния апостолов», 10 глава, первые два стиха. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим». Итак, Корнилий назван благочестивым. Не очень многие люди в Священном Писании Нового Завета названы благочестивым. А здесь перед нами язычник, не из израильского народа, удостоился этого титула. Благочестивый. Давайте посмотрим на его жизнь, что нам известно, что он делал. Творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Вы видите, снова две сферы. Это долг по отношению к ближним, в данном случае нуждающимся, творил много милостыни. И в отношении к Богу сказано, всегда молившийся Богу. Причем очень интересно, что здесь же в этой 10 главе 7 стих еще раз говорит о благочестивом человеке. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Эфиопию. Некий безымянный воин также удостоился быть названным этим словом – благочестивый. Мы видим таким образом, что этот термин или достижение этого термина, этого статуса, этого качества возможно для любого человека. Корнилий, не будучи израильтянином, солдат, о котором мы вообще мало что знаем, кроме того, что был такой благочестивый, названы так. Благочестие – это вовсе не обязательно выполнение определенного набора характеристик или обязанностей, которые, выполнив, человек может назваться благочестивым. Благочестие – это выполнение своего долга в рамках того, что человек знает. И открытость к тому, чтобы идти больше, идти дальше, если Господь ведет. Таким образом, вот эти язычники названы благочестивыми, в то время как очень мало из тех, кто принадлежал к народу Божию, названы этим термином в Священном Писании. Это дает нам надежду, дорогие братья и сестры. Это означает, что мы в действительности можем быть благочестивыми. Мы можем, в рамках того, что мы знаем, что Господь нам открыл, мы можем выполнять свой долг по отношению к Нему. Мы можем выполнять свой долг по отношению к ближним вокруг нас и возрастать в благочестии. Стремиться к тому, чтобы узнать больше. Стремиться к тому, чтобы исследовать волю Божью тщательнее. У апостола Петра это слово, помимо 6 стиха в 1 главе его 2 послания, встречается во 2 послании еще несколько раз. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Это первое место, где апостол Петр использует это слово. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Мы узнаем, во-первых, что благочестие, к которому призывает нас Господь, фактически является для нас подарком. Апостол Петр заявляет еще прежде своего приглашения проследовать по лестницам, представляющим собою эти важные качества, говорит о том, что божественной силой нам дано все потребное для жизни и благочестия. И он здесь использует слово «евсебия» – благочестие. Это означает, что если, стремясь выполнять свой долг по отношению к Богу или по отношению к ближним, мы устанем, и нам покажется, что это слишком трудно, если нам покажется, что сил не хватает, если покажется, что эта ноша для нас непосильна. Помните, что прежде чем призвать нас к благочестию, Господь дал нам для этого что? Силу. Нам от божественной силы Его даровано все потребное для жизни и благочестия. В Священном Писании, в Божьей воле, в Библии, в Ветхом и в Новом Завете нет ни одного обетования, нет ни одной заповеди и обетования, которые стояли бы просто особняком отдельно друг от друга. Любая заповедь, любое повеление Божье, любой закон Божий одновременно является и обетованием. Что это значит? Это означает, что если Господь говорит «не кради», Он заранее позаботился о том, чтобы мы были в состоянии не красть. Это означает, что Он заранее позаботился о том, чтобы у нас были каналы получения силы духовной и крепости для того, чтобы жить, исполняя это качество. Если Господь говорит «помни день субботний, чтобы святить его», это означает, что Он уже заранее приготовил для нас надлежащую работу и место, и обстоятельства для того, чтобы мы могли получать все необходимое для жизни и благочестия. Это означает, что как бы ни трудно казалось исполнить заповедь «не пожелай ничего, что у ближнего твоего», Господь уже заранее дал нам все необходимое для того, чтобы мы могли обрести силу и жить победоносной жизнью для соблюдения этого долга по отношению к своему ближнему. Помните, что когда силы не хватает, когда кажется, что ноша слишком тяжела, от божественной силы, заверяет нас Петр, нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Еще одно место, где он использует это слово. Это 3 глава 2 послания Петра, стихи с 10 по 12. 3 глава 2 Петра, стихи с 10 по 12. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Какими, говорит апостол Петр, должно быть в святой жизни и благочестии вам? Какими вы должны быть? Знаете ли вы, какими вы должны быть? Знаете ли вы конкретно, в чем вам не достает благочестия? Проводили ли вы анализ своей жизни с тем, чтобы очень четко определить и сказать, вот здесь и здесь и здесь мне не достает силы для того, чтобы выполнять свой долг по отношению к Богу и свой долг по отношению к ближним? Потому что апостол Павел говорит, впрочем, мы, апостол Петр, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Ожидая встречи с нашим Господом, ожидая пришествия Иисуса Христа, когда земля и все грешные дела на ней сгорят. Апостол Петр говорит, какими должно быть нам? Постарайтесь явиться перед Ним чистыми и неоскверненными. Сегодня я хочу предложить каждому из вас помощь в том, чтобы ответить на вопрос. Могли бы помочь мне раздать? Какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Это для каждого лично. Это сдавать не нужно будет. Но это возможность проанализировать самого себя для того, чтобы была ясность в ответе на вопрос, чего не достает в выполнении долга по отношению к Богу и по отношению к ближним. Я прошу заполнить эти листочки прямо сейчас. Дома можно продолжить список. На этой карточке сказано так. Мне недостает благочестия в следующих сферах жизни. Укажите, что именно. В взаимоотношениях с Богом чего не достает, во взаимоотношениях с ближними чего не достает. И затем отметьте, если желаете, эту фразу. Я желаю принять дар Божьей силы для благочестия и вашу фамилию. Здесь есть дата. Через время у вас будет возможность, оглянувшись назад, посмотреть, есть ли прогресс в благочестии, есть ли рост, есть ли движение, каким образом совершается процесс восхождения в Царстве Божьем. Интересно спросить, а кому из вас трудно было заполнять эту карточку? Ага. Знаете почему? Я, кажется, рассказывал уже эту историю о том, как один неверующий муж постоянно слышал, как его жена молится Господу такими словами: «Господи, удали паутину греха из моей жизни». Помните этот рассказ? И однажды, и это продолжалось долгие-долгие годы, и однажды он сам Господу помолился и сказал: «Господи, пожалуйста, убей паука». Речь идет о том, что да, в действительности верующие христиане знают, что они грешны. И они говорят: «Господи, прости мои грехи». Но очень часто они не указывают конкретно, в чем же их грех. Что же представляет собой этот паук, который и плетет эту паутину, откуда бывают неприятности? И до тех пор, пока в жизни верующего не будет очень четкое, ясное представление в его сознании о том, в чем же именно он ущербен в своих взаимоотношениях с Богом и ближними, никакой реальной победы не будет. Потому что не будет конкретной молитвенной работы, не будет осуществления конкретной духовной работы для того, чтобы решать конкретные проблемы греха в жизни человека. Но если вы, проведя время и подумав, и проанализировав свою жизнь, вот эти две сферы, ваш долг по отношению к Богу, то, что вы знаете, является волей Божьей, но что вы не делаете или делаете крайне плохо, и то, что Бог ожидает в ваших взаимоотношениях с ближними, но что не является в вашем опыте, не демонстрирует себя, если вы знаете очень четко и конкретно, что это, тогда враг ясен, понятен, определен, и вы начинаете с ним борьбу. Вы молитесь конкретно, предметно, вы прилагаете усилия точечно, и потому одерживаете конкретные, реальные победы в духовной жизни. Тем из вас, кому не удалось заполнить эту карточку сейчас, я обязательно, настоятельно рекомендую провести время в молитве и попросить молитвой Давида: «Господи, испытай сердце мое. И зри, не на опасном ли я пути. Испытай меня, открой мне, покажи мне, в чем именно моя ущербность». Поскольку, если бы в действительности нечего было писать, то тогда жизнь на земле дальше не имеет смысла. Вы уже достигли вечности. Давайте будем молиться Господу. Я приглашаю преклонить колени, и все, кого Дух Святой побуждает молиться, я приглашаю обращаться к Господу смело, вслух, громко, в коротких молитвах, и в завершении помолюсь я.